Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 236-й выпуск подкаста «Теория большой бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, которое веду для вас я, Антон Поздняков. Сегодня у нас будет выпуск об очень важной и интересной теме. Тема эта статистика. И почему она такая важная? Потому что эта штука крайне неинтуитивная, и при этом она постоянно нас окружает. И из банального непонимания статистики зачастую растут ноги у всяких когнитивных искажений, у всяких популярных заблуждений, и банально в ежедневных каких-то рутинных вещах у нас часто происходит мисинтерпретация, потому что мы не понимаем каких-то базовых понятий, которые есть в статистике. И я в том числе от этого страдаю. Я все-таки считаю, что статистика одна из самых сложных для интуитивного понимания областей математики, которые используются вот буквально каждый день. А еще у этого выпуска есть партнер. Это сервис по поиску профессионалов Profi.ru. Это сервис, где можно найти любого специалиста, например, мастера по ремонту, заказать уборку или же найти репетитора. И ребята из Profi.ru ко мне пришли и сказали, давай сделаем какой-нибудь классный, крутой контент, который будет еще и полезным, и предоставим для этого своего эксперта. И сегодня мы с таким экспертом от сервиса Profi.ru и будем общаться. Это Ольга Пантелеева. Она работает репетитором на сервисе Profi.ru. Ольга математик, и статистика одна из основных вещей, которую она преподает. Поэтому мы с ней сегодня об этой самой статистике и поговорим. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте, Антон.
Как я уже сказал, сегодня будем говорить о статистике. Это одна из ваших областей экспертизы. И начнем, наверное, с того, с чего, наверное, всегда нужно начинать любой выпуск о какой-то такой фундаментальной, конкретной области знаний. С того, что такое статистика, что она изучает. И когда человек слышит, что мы говорим о статистике, что это на самом деле значит?
Статистика, когда мы слышим это слово, да, мы понимаем какую-то область знаний, действительно науку, изучающую количественные и качественные стороны массовых явлений, каких-то массовых явлений, процессов. То есть получаем на выходе числовые значения, какие-то числа, с помощью которых интерпретируются результаты исследования данного. То есть работа идет с большими объемами данных, и на выходе получаем просто число, ну или несколько чисел. По этим числам делаем какой-то вывод. Здесь, конечно, возможно и построение каких-то графиков, если речь идет о выборках, выборочных распределениях, результаты могут быть представлены в графической форме. Визуально это удобнее, красиво, приятно посмотреть на распределение, например. Какое распределение у данной величины?
Да, если пытаться как-то вот привести, опять же, это в область какого-то ежедневного использования, по крайней мере, как я себе представляю статистику, для чего она нужна. На самом деле она, кстати, в гораздо больших областях жизни используется, чем нам кажется, потому что везде, где есть какие-то много чего-то, это может быть все, что угодно, начиная от того, что, как правило, ассоциируется со статистикой, там, не знаю, подсчет населения или каких-нибудь куча факторов, там, то есть если у нас есть, я не знаю, там, средний рост человека, средняя там зарплата и так далее. Вот, как правило, это ассоциируется со статистикой. Однако, как по мне, статистика, как вот область математики, как наука, если ее пытаться как-то визуализировать, вот у нас есть какой-то большой объем данных, а в последнее время с учетом там глобализации, проникновения там интернета во все места и доступностью большого количества данных о чем угодно человеку постоянно, наш мозг, он эволюционно не очень привык вот эти большие данные обрабатывать, потому что мы многие там тысячелетия эволюционировали, чтобы работать с числами, которые мы встречаем в повседневной жизни. А тут внезапно на нас начинают сваливаться какие-то безумные миллионы, миллиарды, триллионы и так далее, особенно когда мы говорим о космосе, там вообще все в гигантских числах, и, например, человеческий мозг, он плохо умеет понимать разницу, например, между там 10 в 17 и 10 в 37. Вот не работают у нас так шестеренки. Ну и вообще, то есть речь не только про большие числа, а про интерпретацию еще какого-то большого объема данных. Не зря у нас сейчас там Big Data активно развивается, все вот эти вот машины обучения придумывают, чтобы работать с большими объемами данных. И вот если как-то для себя визуализировать, я для себя представляю этот, значит, большие данные как такой неудобный, круглый, скользкий, тяжелый шарик, каменный, который вот человек просто не может поднять. Вот у него, он пытается, а у него руки соскальзывают и соскальзывают. И вот не можем мы с этим взаимодействовать. А статистика, она с помощью своих инструментов, она упрощает эти данные, то есть она в хорошем смысле, это не в смысле, что она как-то их обрезает или так далее. Но статистика дает нам способ с этими данными работать. Она выражает их в каких-то числовых значениях, она там может действительно нам визуализировать какие-то моменты, чтобы наш мозг это начал понимать. И это вот если, опять же, мы используем наш визуальный референс, это как взять вот этот вот большой, скользкий, тяжелый шар и приделать к нему ручки. Вот где-то так я себе представляю статистику. Насколько это вообще резонно такую аналогию проводить, вот как вы думаете?
Мне кажется, очень хорошая аналогия, потому что для человека вообще стандартные числа – это какие-то там маленькие, да, ну, либо несколько значений. Когда речь идет о статистике, то есть обработка данных эксперимента, там, например, есть 100 точек, и вот весь этот столбик значений – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и так далее – значения для конкретной точки, то есть, например, я замеряю даже вот просто свое настроение в течение 20 дней, у меня получается 20 точек. Это столбик значений. Вот для человека визуально вот это даже представить, что некая переменная, да, когда в школе учат нас функции, некая переменная представляет собой все-таки, как скажем, коробку чисел, набор чисел, это уже сложно. Не говоря о том, что данных может быть очень много, и люди привыкли представлять себе действительно все визуально. То есть, представьте, что в экселевской таблице там миллион точек, что с ними делать, но их даже посмотреть никак нельзя. То есть, первичный анализ такой, да, посмотреть, сказать, что это, хорошо это, плохо, ну, он тяжело проводится, и с этими данными люди, может быть, не очень хорошо работают, потому что им кажется, что обработка такого эксперимента будет занимать какое-то длительное время. То есть для обычного человека представить себе статистику, да, как он представляет в бытовом смысле, взять данные, открыть Excel, что-то с ними сделать, сколько это времени займет вообще все, и нужно ли это, как потом интерпретировать результат, какой результат мы хотим видеть, что вообще мы хотим из этих данных узнать. Ну, у людей вообще еще к тому же бытовые обычно цели, таких обычных людей, если мы говорим, что для обычной жизни, там, посмотреть, например, с каким баллом я сдам экзамен, если я регулярно пишу тесты, и я своего преподавателя могу спросить, скажите, пожалуйста, я пишу тесты все время на 4, 5, 3 иногда, а можете мне делать прогноз по баллу? Я плачу огромные деньги, например, за курсы, да, и я хочу все-таки узнать, я пройду в итоге высшее учебное заведение, хочу поступать на машинное обучение, мне нужно 5. Например, с половиной получить, да, мне нужно получить 5,5, чтобы пройти по конкурсу. Но пробник я пишу как абы так, то так, то сяк. Можно ли сделать прогноз? Это же тоже статистика. Я написала 20 пробников, написала 30 пробников, хочу понять, прохожу в итоге или не прохожу. Такими бытовыми задачами тоже статистика занимается. Конечно, то, что дальше, да, там космос, это уже более сложное.
Да, безусловно, и в принципе мы же используем статистический аппарат, у нас он так или иначе тоже зашит в мозгу, потому что наш, опять же, наш мозг некоторые статистические операции делает достаточно хорошо, особенно когда касается там небольших количеств. Ну, то есть возьмем какой-нибудь простой пример. Вот мы видим, не знаю, группу из 10 человек, и нужно примерно оценить их средний возраст или там оценить их средний рост. И, в принципе, наш мозг справляется с этим достаточно неплохо. Особенно, ну, когда речь идет о небольших количествах. Но если мы говорим о, не знаю, 10 тысячах людей, во-первых, себе очень сложно представить 10 тысяч людей в одном месте, хотя, наверное, можно. Ну, там, не знаю, футбольный стадион. Ну, там, футбольный стадион может до 100 тысяч, по-моему, там, самый большой, что-то в районе 90. Ну, то есть, как-то себе визуализировать это количество людей можно. Однако, если речь идет уже там на миллионы, вот, населения, не знаю, города, страны, то все, значит, наша интуиция ломается. И, как мне кажется, вообще в этом кроется, как по мне, основная проблема статистики для обычных людей, которые не занимаются статистикой каждый день. То есть, в данном контексте обычными людьми мы называем всех, кто не занимается статистикой в своей непосредственной деятельности. Вот статистика очень часто дофига контринтуитивна, потому что, ну, наш мозг не сталкивается постоянно с такими данными. То есть у него нет ежедневных каких-то рутин, в которых это уже вписано, поэтому у нас это на инстинктивном уровне работает. И поэтому, мне кажется, статистика многим кажется такой сложной. Я, в частности, вот когда, помнится, учился, статистику достаточно сильно не любил, потому что, ну, какая-то она... Обычно ты приходишь и все так на глаз понимаешь. А вот со статистикой бывают какие-то там туда-сюда, думаешь, ага, сейчас будет так, а на самом деле оно не так, и там нужно постоянно какие-то формулы помнить, потому что ты их, вот опять же, на каком-то вот уровне понимания не всегда можешь из головы достать, так что, мне кажется, основная проблема статистики в этом лежит. Вот, кстати, вот вы когда преподаете статистику, да, с какими трудностями люди чаще всего сталкиваются в понимании?
Самая главная, самая первая трудность в понимании статистики – это именно определение. И в русском языке определения достаточно длинные, то есть сами формулировки, они могут представлять собой предложение из большого количества слов. То есть, например, сравнение двух средних, нормальных, генеральных совокупностей, когда дисперсия известна. Если я сейчас это произнесу, то 99% моих учеников скажут, что они не поняли ничего. И по статистике действительно самым сложным предметом является статистика, ее продолжение в виде эконометрики, например, для студентов экономических специальностей. Тем более, что многие считают, экономика вроде как такая гуманитарная наука, но там ведутся сложные курсы статистики, несмотря на то, что присутствует калькулятор для расчета в виде, например, базовой программы Excel и других программ. Ну, Excel присутствует на любом компьютере, поэтому можем говорить, что Excel у нас вшит уже в там... Даже в телефоне можно Excel воспользоваться для каких-то расчетов. То есть первая сложность лингвистическая. Студенты не понимают, вообще обычно люди не понимают, о чем идет речь. Для того, чтобы понять, нужно прочитать само определение или саму фразу несколько раз, выделить главное, там, подлежащее сказуемое, понять, о чем идет речь вообще в предложении, что это такое. Дальше начинается такая катавасия с тем, что куча определений и свой язык, то есть у каждой науки, да, есть птичий язык, и вот эти вот всякие слова непонятные, там распределение, выборка, среднее, выборочное среднее, там что-то еще, все это вызывает большие сложности. То есть если нет теоретической базы, изучение статистики сравнимо с изучением иностранного языка, когда нужно выучить слово и проассоциировать его, что это слово означает. Вот есть мячик, он звучит как-то там, да, есть, например, слово «цифра», это слово на иностранном языке звучит так-то. Есть простое понятие, но в статистике оно называется вот так. Потому что некий ученый придумал слово, например, регрессия, назвал переменные регрессорами, и, соответственно, мы это используем. Для нас нужно это, к этому немножко привыкнуть. То есть здесь понимание в смысле привыкания и дальше уже по шаблону. Потому что даже когда студентам, ну или каким-то специалистам выдается калькулятор и выдается список формул, то люди говорят, ну мы теряемся в этом всем. Мы не понимаем, какую формулу применить, хотя они все доступны. Все, пожалуйста, визуально есть. Формулы тоже со своими обозначениями, это же математика, все-таки всякие крышечки, палочки, подчеркивания, индексы, это все тоже присутствует в большом количестве. То есть можно сказать, что для программистов иногда бывает тяжеловато воспроизвести программный, сделать программный код, составить его, да, по готовому шаблону, потому что не понимает, откуда чего там будет браться. То, что я сказала, да, то, что переменная представляет собой все-таки вектор, там, или будет какая-то матрица значений, да, целая матрица, целая коробка чисел, это тоже достаточно сложно себе представить. Ну и когда мы работаем в калькуляторе, то там вроде бы все прописано, то есть все стандартные шаблонные действия есть, но возникают ситуации, когда эти действия применять нельзя, и тут тоже надо понимать, в каком случае мы работаем, то есть какие границы применимости, так же, как и в физике. То есть мы говорим о том, что классическая механика не работает для элементарных частиц. А статистика все-таки тоже свои какие-то ограничения имеет. Если я скажу, что я хочу посчитать что-нибудь по выборке из 5 точек, и для каких-то глобальных объектов, может быть, выборки из 100 точек будет недостаточно, то здесь тоже есть свои сложности. Если там, человек, допустим, захочет провести АБ-тестирование для своего сайта, это проводится, когда нужно проверить эффективность, например, новой главной страницы для сайта. То есть изначально люди заходят на старую страничку, там часть аудитории пополам делится, примерно заходит на новую страничку, и смотрим, сколько людей, допустим, пошли дальше, то есть не ушли с этого сайта, а пошли дальше что-то искать, что-то там смотреть, читать статьи, например, да, это называется АБ-тестирование. То есть мы сравниваем, допустим, с главной страницы сайта со старой ушло 30% людей, а с главной страницы сайта в новом варианте дизайна ушло 10% людей только дальше в интернете тусить. Все остальные остались на сайте, читали, допустим, какие-то статьи или смотрели видосы. Вопрос, действительно ли вот эта новая страничка с новым дизайном помогает людям дальше путешествовать по сайту? То есть они заходят, вдохновляются, им очень нравится, и нужно страничку поменять. Или это все случайный какой-то эффект, какие-то случайные погрешности? Вдруг такая выборка еще была удачная. То есть мы сделали выборку, грубо говоря, из 10 человек. А если говорить об АБ-тестировании для сайтов, то обычно там выборки несколько тысяч человек должны быть. То есть для сайта с большой посещаемостью, насколько я понимаю, это около недели проводится эксперимент. То есть в течение недели люди заходят, уходят, да, и проводится сбор информации. Он проводится с помощью уже готовых инструментов, готовых калькуляторов. Но все равно кое-что нужно будет считать. То есть Яндекс.Статистика все это выдает. Это описательная статистика, это какие-то таблицы. То есть для обычного человека статистика – это таблички какие-то. Там что-то написано. Какие цифры стоят. Вот надо с этими цифрами что-то делать дальше, посмотреть, проверить гипотезу о том, что процент людей все-таки значимо отличается. Ну, то есть нужно менять главную страницу или не нужно ее менять.
Ну или это, бывают же еще варианты, когда данных недостаточно, и мы пока не можем сделать какой-то значимый вывод. То есть действительно у нас есть, как правило, вот когда мы встречаемся с статистикой, скажем так, в обычной жизни, там многие встречаются, наверное, в профессии своей со статистикой, иногда даже об этом, наверное, не подозревая, то есть не окончательно отдавая себе отчет, ага, вот сейчас, значит, мы используем статистику как область науки. Действительно, там много где встречается. Но для начала, тогда, раз уж мы делаем такой немножко обзорный выпуск по статистике, я предлагаю пройтись по основным определениям, которые, опять же, люди часто слышат и зачастую, возможно, не до конца их правильно понимают. То есть есть вот какие-то понятия, которые постоянно всплывают, особенно когда мы говорим, там, я не знаю, вот в новостях какой-нибудь социологический опрос там публикуют. Очень много где у нас происходит упрощение какого-то большого набора данных до какого-то там либо единственного значения, либо нескольких значений, там, я не знаю, средние продажи айфонов, средняя оценка фильма на IMDb. Везде нас это окружает, и зачастую, опять же, всплывают какие-то термины. Вот предлагаю по ним быстренько пройтись, просто на пальцах объяснить, что они на самом деле значат, чтобы вот у людей сложилось общее впечатление о элементарной терминологии, которую мы впоследствии будем использовать.
Как я уже говорила, некоторые определения, как мне кажется, проще воспринимать в англоязычном формате. В русском языке есть понятие «генеральная совокупность». В английских учебниках, в учебниках западных пишут «population». Это популяция или все объекты, которые мы можем себе представить, необходимые для данного эксперимента, для данного исследования. Например, я хочу изучить среднюю зарплату в каком-нибудь банке. И моя генеральная совокупность – это все сотрудники этого банка, включая генерального директора, включая, там, например, офис-менеджера, уборщиц и курьеров. Есть выборка, потому что технически неудобно исследовать все объекты. Ну, для начала так можно понять, что это действительно затратно. Например, если проводится какой-то соцопрос, нужно напечатать бланки, по крайней мере, там, да, составить пофамильные списки, каким-то образом произвести случайную выборку. Я не касаюсь сейчас методов выборочного анализа, потому что для этого есть отдельные всякие статьи, и это все описывается. Об этом можно долго говорить. Так производится какая-то выборка. То есть, например, из 500 сотрудников банка выбираются 10 человек, это и называется выборка. На английском это sample называется. Дальше есть понятие среднего значения. Все со школы знают, что такое среднее, потому что все ученики обычно считают свой средний балл. Например, они берут все оценки и делят на количество оценок. Это среднее значение. Обычное, стандартное, среднее, арифметическое. Есть понятие стандартного отклонения и есть понятие дисперсии. То, что среднее нам обычно не очень интересно. Есть такая шутка про среднюю температуру по больнице, когда у одного больного 35, и он уже в таком не очень хорошем состоянии, да, то есть это потеря сил полная. И у, допустим, второго температура 40 или 41, когда может сворачиваться белок, там, то есть температура близкая к такому состоянию, когда человек может умереть. И средняя температура получается какая-нибудь стандартная. Можно таким образом подобрать людей, чтобы средняя температура была 36,6. И тогда для статистики главврач говорит, а у нас средняя температура в больнице 36,6, но все прекрасно. То есть среднее значение все собрали, поделили на количество. Коммунизм. Есть дисперсия, да, это квадратичное, среднеквадратичное отклонение, отклонение от среднего. То есть мы берем все значения, из каждого вычитаем среднее. На самом деле это еще называется центрирование выборки. То есть если хочется, чтобы выборка имела нулевое среднее, нужно из каждой точки, из каждого числового значения вычесть значение среднее. Тогда центрируется и все. Среднее будет нулем. Дальше это отклонение от среднего возводится в квадрат. Соответственно, точно так же все квадраты отклонений суммируем, делим на количество. Зачем квадрат?
Ну, чтобы отрицательные числа убрать, потому что нам нужны модули.
Нам нужны, по идее, модули, и можно сделать, да, сказать, что есть среднелинейное отклонение, да, можно с модулем это сделать. Операция модуль не очень красивая и не очень приятная с точки зрения калькуляции, с точки зрения математики, поэтому сначала возводится в квадрат, а потом быстренько под шумок извлекается квадратный корень из этого всего. И получается СКВ. Среднеквадратичное отклонение, говорим сигма, опять же, к сложностям изучения предмета, когда преподаватели или где-то там в СМИ говорят на жаргоне, да, люди обычно не это слышат и начинают ковыряться в Яндексе. Что это означает? Можно говорить сигма, можно говорить стандартное отклонение. Пожалуйста, то есть, если в выборке у меня, например, среди моих оценок двойки, тройки, пятерки и четверки, и у Васи, моего одноклассника, например, только четверки и пятерки, у нас может получиться вполне одинаковое среднее значение, средний балл. Я могу сказать, я с таким же средним баллом, как Вася. Но почему же я хуже учусь, чем Вася? Почему мои знания не дотягивают до хороших, и почему преподаватель меня ругает эпизодически? А потому что у меня большая дисперсия в оценках. Но дисперсия нам не интересна, мы обычно говорим про сигму, потому что сказать, что дисперсия – это что-то квадратное, квадратичное, то есть оценка в квадрате или там метр в квадрате, ну, это как-то не очень интересно. Нам интересно отклонение, которое корень, которое стандартное. То есть могу сказать, что у меня, например, оценка средняя 4, а дисперсия 1,5. А у Васи, например, оценка средняя 4, а дисперсия 0,1. Значит, Вася лучше учится, чем я. Его оценки поближе друг к другу сосредоточены, поближе к среднему. То есть, если это визуально себе представлять, есть, например, какой-нибудь там рой пчел или комаров, то если они занимают большой такой объем пространства, да, такую большую расплывчатую представляет собой область, как лужицу такую, да, то это большая дисперсия. Если все эти комарики или пчелы, например, собрались на цветочке, их очень много, да, но они все вот в кучке сидят сейчас, потому что они пролетели на цветок. Значит, здесь дисперсия маленькая. Так можно себе это визуально представить.
Еще где, наверное, можно себе вот из, скажем так, обычной жизни, где себе можно представлять и среднее отклонение, и среднее значение, в принципе, где его можно часто встречать, это в упаковках продуктов, которые мы получаем. Там зачастую написано, там, не знаю, масса или объем продукта. Но, как правило, наверное, все же масса. И можно встретить, там, я не знаю, что пачка молока, там, в ней содержится, там, 1000 грамм молока плюс-минус, там, 5 грамм. И вот в данном случае плюс-минус 5 грамм это и будет наше среднее отклонение. То есть среднее значение всех пачек молока, которые выходят с фабрики, их масса молока внутри них получается средняя 1000 грамм, да, условно. И вероятность, нет, про вероятность мы поговорим потом, да. И среднее отклонение, например, может составлять 5 грамм. То есть, значит, плюс-минус 5 грамм, вот это, в принципе, понятно, мне кажется, в такой ежедневном каком-то использовании, вот как себе можно представить среднее отклонение. Но, в принципе, да, дисперсия, важно это же понять, потому что бывают очень сильно разбросанные результаты, а бывают очень скучкованные, но при этом среднее не отличается. Но плюс у нас же еще разные средние бывают, тут еще вот где засада. И неизвестно, когда какое среднее используют, все они называются среднее.
Да, средние, но это скорее к такой описательной экономической статистике, наверное, да, там есть среднее хронологическое, есть средние с весами, с различными. Когда мы изучаем какие-нибудь индексы экономические, то там, конечно, все это используется активно. Для нас, когда говорится среднее, для статистики обычно все-таки понимаем, что стандартное среднее, да, стандартное среднее арифметическое. По поводу статистики для продаж молока там, да, и сколько они там наливают его, да, там действительно стоит среднее, плюс-минус, там не совсем дисперсия, но можно говорить, что да, вот какая-то ошибка там плюс-минус там 5 грамм. А также, когда речь идет о времени жизни устройства, когда мы читаем на холодильнике, что он служит 3 года, ну, наверное, да, это тоже как-то связано со средним значением, то есть изучали выборку и поняли, что в целом вот 3 года какая-то средняя величина для времени жизни. Опять же, можно говорить, что не совсем так, но так для первого приближения это, об этом речь идет. То есть вот этот интервал, который, допустим, 1000 плюс-минус сколько-то грамм, он связан с понятием среднего значения и связан с понятием отклонения стандартного. Там с каким-то коэффициентом стоит стандартное отклонение, но это пока не принципиально.
Да, ну и что касается средних значений, их же очень много разных. Отсюда может возникать некая путаница. Если вы хотите посмотреть, сколько всего различных функций могут выдать вам значение, которое будет называться технически средним, можно войти в Excel и там в поиске по формулам вбить слово «среднее» и посмотреть, сколько результатов вам выдаст. Все это так или иначе являются средними величинами. Но насколько я знаю, основные величины, которые можно назвать средними, их 3, которые самые часто используемые. Первое — это среднее арифметическое, оно же там, из него считается мат ожидания. Это, грубо говоря, берем все значения и делим на количество этих значений. Получаем среднее арифметическое. При этом также у нас есть медианное значение. Это такое значение, которое находится посередине, если мы отранжируем всех по какому-то признаку. То есть, грубо говоря, если у нас есть там класс из 11 детей, и мы их засылаем на урок физкультуре, выставляем их по росту всех, и вот середина 11, это получается у нас какой? 6-й ребенок. Вот если мы возьмем 6-го ребенка и возьмем его рост, это будет медианное значение. Но если у нас, например, детей будет четное количество, например, да, 12, то между 6-м и 7-м у нас будет находиться это самое медианное значение. То есть мы берем среднее арифметического 6-го и 7-го, значит, наших членов в последовательности. И также у нас есть мода. Мода – это самое часто встречающееся значение в выборке, и, соответственно, мод может быть несколько, при этом мода вообще может давать нам абсолютно неприближенные к там, среднему арифметическому значению. У нас, например, средний рост может быть детей там 1,60 м, а мода при этом быть одна 1,43 м, а другая 1,72 м. Вот вам две разных моды, которые вообще не дают никакого понимание у той выборки, с которой мы работаем.
Это к вопросу о жаргоне уже, да, то, что говорят там, например, здесь такое-то среднее. Да, если говорить, что это медиана, то медиана определяется так: половина признаков совокупности имеет значение, имеет признак меньше медианного, половина больше медианного. Если скажу, что половина сотрудников фирмы имеют зарплату меньше 20 тысяч рублей, а половина сотрудников фирмы имеют зарплату больше 20 тысяч рублей. Пожалуйста, вот медиана 20 тысяч рублей, при этом средняя зарплата может быть 100 тысяч рублей, например, если мы включим туда еще генерального директора. То есть он портит всю статистику. Такие значения, которые даже и интуитивно выбиваются из общей картины, если я буду изучать среднюю зарплату сотрудников банка и включать туда генерального директора, еще кого-нибудь, у которых зарплата явно выше, чем сотрудников, и буду туда включать сотрудников с крайне низкой зарплатой, например, приходящего курьера или уборщицу, конечно, у меня средняя поплывет и будет показывать огромную дисперсию эта выборка. То есть те числовые характеристики, личные для этой выборки, они будут какие-то странные. Но это будет понятно даже интуитивно здесь. Мода, да, даже говорим обычно, самое модное значение. Самое часто встречающееся значение. Это называется мода.
Ну и в принципе, я же говорю, зачастую, вот вы говорите, что часто интуитивно понятно, мне кажется, как раз наоборот, часто интуитивно непонятно, и касательно вот тех же зарплат, да, когда там кто-нибудь слышит средняя зарплата там по стране или средняя зарплата в индустрии, сразу как-то, мне кажется, опять же, это стандартное поведение мышления, когда мы думаем, ага, это значит у всех примерно такая зарплата, хотя на самом деле
или среднее значение само по себе не говорит нам ни о чем. Не зная отклонения, не зная дисперсии выборки, нельзя делать какие-то выводы и, соответственно, как-то прогнозировать. Ну, кстати, я предлагаю тогда перейти ко второй части того, что делает статистика, потому что сейчас мы скорее говорили о том, как мы работаем с данными, когда мы уже их какое-то количество собрали. То есть вот у нас есть какое-то, значит, какой-то пул, да, вот у нас есть какая-то выборка, мы по ней собрали данные, как-то их потом с ними что-то делаем. Там, мы понимаем, какая у них там дисперсия, какое там среднее отклонение от среднего, вычисляем среднее, вычисляем разные виды среднего. Но зачастую статистика, вот это все нужно, чтобы затем уметь прогнозировать, основываясь на предыдущих результатах. То есть, грубо говоря, когда мы смотрим, я не знаю, среднюю зарплату в, не знаю, среди киберспортсменов, да, и там, я не знаю, решает человек, начинать ли ему заниматься киберспортом или нет, вот, это все нужно для того, чтобы... То есть, что ему дает это значение? Вот он смотрит, ага, в среднем там программисты зарабатывают столько-то. Соответственно, из этого прогнозируется какая-то своя зарплата, которую ты можешь зарабатывать там, и ты уже выбираешь решение, принимаешь решение, по какому пути пойти, какую карьеру выбрать. Либо же, когда у нас, опять же, какие-нибудь там данные по населению, там, да, средний возраст населения составляет, там, я не знаю, 35 лет, да, с потолка сейчас взято число, я на самом деле не знаю, где какой средний возраст, но допустим, да, из этого можно, например, прогнозировать, значит, какого возраста человек придет к тебе завтра, если ты возьмешь случайно выбранного человека, у тебя там, не знаю, будет пункт выдачи чего-нибудь. Вот, то есть, одно дело собрать данные, а потом эти данные использовать для прогнозирования. То есть, соответственно, какие у нас есть инструменты для этого?
Для того, чтобы прогнозировать, нужно понять, с какими данными мы имеем дело и какое там распределение. Что такое распределение, наверное, примерно понятно. Это визуально считывается по гистограмме, то есть, если построить частоту появления какого-то события от значения, да, какого-то числового, тогда мы видим гистограмму. Ну, например, я строю зарплату сотрудников, график зарплаты сотрудников от возраста. Пожалуйста, так можно такую гистограмму для себя представить. Что мы видим? На гистограмме, ну, мы привыкли к использованию нормального распределения, везде все говорят о том, что распределение должно быть нормальным, то есть какая-то колоколообразная гистограмма. Распределения, конечно, могут быть различными. Здесь я бы просто кратко сказала, что есть понятие случайной величины. Для так обычного человека можно здесь не сильно вдаваться в подробности и говорить, что это определение немножко такое интуитивное. Случайная величина может быть все что угодно. Например, рост, вес, там, зарплата, мое настроение сегодня, если я его замеряю для своей выборки. И самое простое, что я могу спрогнозировать по распределению, если я знаю, какой точно у меня вид распределения, я могу спросить себя, с какой вероятностью, например, зарплата сотрудника будет в данной фирме в каком-то диапазоне. Конечно, для эксперимента случайная величина всегда является дискретной, то есть она имеет конкретный набор значений. У нас никогда не будет так, чтобы там, мы замеряем что-то, да, и вот эта вот величина пробегает весь ряд, например, в отрезке там, от 10 до 25. Нет, у нас есть конкретный набор точек, но все это моделируется непрерывной функцией, непрерывной кривой. Опять же, здесь, так я не буду сильно в подробности математики вдаваться, на пальцах это звучит так, непрерывная какая-то кривая. То есть, что такое вероятность попадания в интервал, если есть нарисована картинка, картинка для огибающей гистограммы. Это очень просто, это площадь под графиком. Если я спрошу себя, с какой вероятностью зарплата там принадлежит от такой-то величины до такой-то, значит, это просто площадь под графиком этой функции. Для нормального распределения уже есть готовые таблицы, там все можно по таблицам посчитать. То есть я могу для себя какой-то ответ на вопрос дать, пожалуйста. И по поводу прогнозирования еще, конечно, приходит на ум сразу слово регрессия – это зависимость. Если я хочу решать такую практическую задачу, которую я когда-то обсуждала, например, есть какая-то классическая информация о известных успешных приложениях для телефона. Пусть это будут просто игры для телефона. То есть есть несколько, там, 5, допустим, игр, которые в первые недели уже показали огромный рост продаж. Почему так происходило, никто не знает. Например, там кто-то себе скачал игру, рассказал своим друзьям, и продажи резко росли. Вот. И с какой-то скоростью они растут. Это можно визуально увидеть на графике. То есть, если мы нарисуем, сколько продается раз игра, да, в зависимости от дня недели, то, допустим, в пятницу там игра продавалась уже 500, по количеству 500 штук, а в понедельник эту игру купил только один человек. Этот график будет, конечно, кривой, но с помощью математического преобразования простого мы можем сделать из этого прямую линию. Это называется регрессия, то есть зависимость некоторой величины от какого-то фактора, пусть будет одного. Вот есть у меня 5 игр, у всех разные линии, у всех разные скорости продаж. Дальше вопрос такой: я сочинила новую игру для телефона и хочу ее продавать. Как мне понять, вообще эту игру стоит продавать? То есть я буду вкладываться в ее рекламу или не буду? Потому что мне нет смысла там ждать. Может быть, она выстрелит на 5-й неделе, может быть, на 6-й неделе, может быть, на 7-й неделе. Мне нужно так, чтобы вот заранее сразу сказать после первой недели, если скорость продаж такая-то, то эта скорость похожа на скорости продаж какой-нибудь классической супер-игры, и тогда я точно заработаю свои деньги. И отобью деньги, которые вложены были в рекламу. Вот, пожалуйста, такая интерпретация такая для задач прогнозирования. Потому что, когда говорят о регрессии, мы говорим, что есть какая-то связь переменных, на выборке значений построена эта регрессия. И потом, в дальнейшем, мы можем использовать эту формулу, то есть мы в итоге получаем формулу какую-то зависимости, допустим, формулу линейной функции, просто прямая будет линия. И дальше говорим, что если значения переменной фактора будут какими-то, которые мне нужны, я могу эти значения подставить в формулу, стандартное такое, да, любимое занятие, подставить формулу и получить свой результат. Подставить формулу значения для X, например, у меня неделя, да, там пошла 7-я неделя, сколько раз будет продана моя игра. Я подставляю, вижу, что игра будет продана 510 раз, значит, я получу столько-то денег, быстренько умножаю, прикидываю, пожалуйста, для прогнозирования. То есть можно посчитать какую-то вероятность, можно сделать регрессию и сделать такой вот регрессионный анализ. Вот это вот обычно ассоциируется с прогнозированием ситуации в дальнейшем, на будущее.
Ну, еще одна, наверное, область, в которой часто статистика упоминается, и которая тоже и в науке часто всплывает, да и, в принципе, в повседневной жизни, во многих как профессиях, как мы уже говорили, это тестирование гипотез. То есть, с помощью статистики, если у нас какой-то есть набор данных, либо мы будем собирать этот набор данных, мы можем проверять какие-то гипотезы. Ну, вот, какой пример можно привести? Я вот могу утверждать, что я умею читать мысли. Если вы загадаете число от 1 до 10, то я его угадаю. Вот, соответственно, мы из этого можем сформулировать гипотезу. То есть, либо я умею читать мысли, либо я не умею читать мысли. Но эта гипотеза как бы к статистике пока что мало применима. Поэтому, если мы, получается, формулируем гипотезу математическим языком, то ее нужно как бы перевести все-таки на математический язык. И в данном случае мы можем говорить, что, например, если вероятность того, что я буду угадывать загаданное человеком число, будет больше 1/10, так как у нас число от 1 до 10, да? То есть у нас 10 возможных вариантов. Если я угадываю случайно, то у меня вероятность должна быть угадывания где-то 1/10. Если она больше, значит, я все-таки как-то умею читать мысли. И вот, собственно, так происходит формулирование гипотезы. Но вот немножко об этом процессе тогда чуть-чуть более подробно расскажите, потому что за ним очень-очень серьезный мотоаппарат иногда кроется.
Для проверки гипотез, да, действительно используется достаточно серьезный математический аппарат. Но я всегда говорю, что можно объяснять это просто, и можно сказать, что гипотезы мы проверяем через 3 шага. То есть нужно сделать 3 шага, но для начала нужно понять, что же такое все-таки статистическая гипотеза. Гипотезы – это некоторое предположение о виде распределения, и тот пример, который привели вы, Антон, не относится к этому типу гипотез. А есть еще гипотезы о параметрах распределения. То есть если мы будем говорить, что есть 3, допустим, параметра распределения – это математическое ожидание, которое моделируется средним значением, оценка математического ожидания – это среднее значение. То есть среднее значение – это то, что мы думаем о математическом ожидании настоящем, которое есть в генеральной совокупности. Я сейчас немножко отойду и скажу, что да, в генеральной совокупности есть настоящее математическое ожидание. Это сумма произведений вероятности события на значение. В генеральной совокупности есть настоящая дисперсия, есть настоящая сигма. А в выборке только то, что мы видим, то, что мы думаем об этом. То есть есть, например, какие-нибудь швейцарские часы, которые я хочу купить. Я не знаю, сколько они стоят, но я предполагаю, что они стоят 4000 евро. Вот это оценка моя. Если я говорю, я знаю среднее значение, это то, что я думаю о математическом ожидании. Итак, гипотезам, да, гипотезам, что это такое? Это предположение о виде распределения. То есть я смотрю на распределение глазами и думаю, ага, ну, наверное, это нормально, надо это проверить. Это называется непараметрическая гипотеза. А когда я говорю, что, о, здесь вероятность больше 1/10, это точно, я это вижу, это параметрическая гипотеза. О сравнении чего-то с чем-то. Что я сравниваю? Я сравниваю свою вероятность, то есть свою частоту. На самом деле я не имею права говорить, что это у меня вероятность. У меня есть частота. Я сделала 100 экспериментов по чтению мыслей, записала, сколько раз мысли все-таки удалось прочитать, то есть угадать число, и сколько раз число я не угадываю. Записываю это все в табличку. Гипотетическое значение вероятности у меня 1/10. То есть моя гипотеза такая. Я умею читать мысли, да. С математической точки зрения тут должно быть два типа гипотез. Нулевая, альтернативная, она так и называется, нулевая. Нулевая – это основная гипотеза, наше первоначальное предположение. В зависимости от литературы по-разному пишут. Но я обычно говорю, что это гипотеза на равенство чего-то нулю. То есть, или равенство чего-то референсному значению. То есть, моя нулевая гипотеза, что вероятность 1/10 равна моей частоте, которая у меня получилась. То есть, да, мысли я не читаю, переводя на обычный язык. А альтернатива бывает трех типов на самом-то деле. Это отрицание определения нулевой гипотезы. То есть, либо моя частота меньше 1/10, либо она больше 1/10. Ну, третий вариант, она просто не равна 1/10. В зависимости от ситуации я выбираю все-таки альтернативу, которая мне нравится, которая мне нужна. Когда спрашивают, какую альтернативу-то выбрать, какую конкурирующую гипотезу взять, ту, которая адекватна с точки зрения логики. А с точки зрения логики мне нравится гипотеза, что частота, наблюдаемая в эксперименте, все-таки больше 1/10. Потому что если я буду неравенство проверять, то это не очень удобно. И дальше, когда все определения понятны, остался такой момент, что все-таки статистика, она вытекла из теории вероятности, соединяется с теорией вероятности как-то. Есть область принятия гипотезы и область допустимых значений. Это какие-то критерии, да, по которым мы работаем. Есть уровень значимости. И это связано с ошибками, которые возникают при проверке гипотезы. То есть у нас может быть такая ситуация, когда мы отвергаем нулевую гипотезу, она верна. Это называется уровень значимости, обозначается альфа. Иногда просто пишут альфа, там, столько-то. Вероятность ошибиться обычно ставит стандартно 5%. Все, нам нравится 5% уровень значимости. И когда я что-то считаю в эксперименте своем, я уже говорила о том, что мы что-то делаем с числами, получаем какое-то число, какую-то цифру. Это число – это наблюдаемая статистика. Можно говорить, что это наблюдаемое значение критерия. Обычно говорит просто какая-то статистика выборочная. То есть я в опыте должна что-то куда-то подставить, по формуле посчитать. Вот они все три шага и есть. Первый шаг – это что-то посчитать, какую-то наблюдаемую величину или наблюдаемую статистику. В зависимости от типа гипотезы можно взять толстый талмуд и прочитать там, конечно, какая мне нужна, какой мне критерий нужен все-таки здесь и какая мне табличка в итоге понадобится. То есть это наблюдаемая статистика, там своей буквой будет обозначена. Дальше, что-то я посчитала, у меня получилось там число какое-то. Дальше я открываю таблицу нужного распределения, опять же, не ковыряясь в подробностях, и ищу там свой уровень значимости, который я выбрала. В зависимости от ситуации нужно еще учесть количество точек в эксперименте. Это называется количество степеней свободы. Оно как-то связано с количеством точек. Да, мы смотрим в табличке, там написано, например, альфа 5%, количество точек там такое-то, такое-то количество степеней свободы, и находим там критическую точку. Критическая точка – это такое число, за которое я не имею права выходить. То есть если я выхожу за него, то я сразу же отвергаю нулевую гипотезу. Вопрос в том, это хорошо или плохо, решается экспериментом. В моем эксперименте прочтения мыслей я хочу отвергнуть нулевую гипотезу, то есть я хочу выйти в хвост, я хочу выйти за критическую точку. И тогда логично третий шаг. Нужно сделать вывод. Сейчас нулевая гипотеза отвергается или нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу. Такие формулировки. Мы иногда просто говорим, принимаем нулевую гипотезу. Ну, можно вспомнить, что говорим громко «нет» и «тихо да». Громко «нет» – это отвергнуть нулевую гипотезу. Тихо «да» – это нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу, но внизу мелким шрифтом со звездочкой подписывается, что вероятность ошибки такая-то будет здесь. Все хорошо, все замечательно и прекрасно. Осталось только понять, где добыть формулу и как это все посчитать. Ну, это обычно несложно, и табличку соответствующую найти. Все.
То есть получается, что для тестирования гипотезы статистика нам дает очень полезный инструмент. Опять же, если попытаться это на простой русский язык перевести, с помощью статистики мы можем понять при количестве определенном экспериментов, то есть при определенной выборке, мы можем с какой-то уверенностью говорить, что наша гипотеза либо подтверждается, либо мы ее отвергаем и, соответственно, принимаем ненулевую гипотезу. Грубо говоря, вот возьмем все наш тот же пример, когда умею ли я читать мысли. Вот мы проводим эксперимент какое-то количество раз, например, это 1000 раз я угадывал число от 1 до 10, которое загадали люди. Из них там я, допустим, 150 раз угадал. И вот с помощью как раз статистики мы можем сказать, что такие поставить флажки, то есть мы понимаем, что если я не умею на самом деле читать мысли, то вот у нас среднее значение должно приближаться к тому, что я угадываю 100 раз. Из 1100 раз это 1 из 10. То есть это вероятность случайного угадывания числа. При этом, соответственно, мы можем с помощью как раз вот тестирования гипотезы и с помощью статистики мы можем расставить флажки. Ага, что, например, если я в результате этого эксперимента угадываю, например, там 130 раз, то я умею читать мысли с вероятностью там условно 15%. Если я угадываю там 150 раз, то вероятность того, что я умею читать мысли, она 5%. Ну, понятное дело, что под читать мысли мы имеем в виду, что я угадываю лучше, чем просто случайные какие-то, то есть случайное угадывание. Вот. Это важно понимать, потому что как раз вот этот перевод гипотезы из языка математического на язык, который мы ставим, который мы потом презентуем в качестве результатов, это тоже очень важное искусство, которое часто пользуются для всяких манипуляций. То есть в данном случае я действительно могу сказать, я умею читать мысли, хотя на самом деле технически я говорю, вероятность того, что я угадаю ваше число, выше, чем 1 к 10, что является, если бы я просто случайно тыкал пальцем в рандомное число. Однако тут же бывает куча факторов, например, я знаю, что, например, что люди часто загадывают число 7, поэтому если я буду чаще отвечать 7, то я буду чаще угадывать, но при этом это никак не будет влиять на то, что я умею читать мысли. В общем, еще раз, значит, как я себе по крайней мере, это вижу, поправьте меня, если я не прав, но вот что с помощью тестирования гипотез в статистике мы можем расставлять вот эти вот самые флажки, которые будут нам говорить, если мы получим результат с таким-то количественным показателем, то вероятность того, что наша гипотеза подтверждается, будет там, то, что наша нулевая гипотеза подтверждается, да, будет там 90%, вероятность того, что ее нужно отвергнуть, будет 10%. Либо же там наоборот, вероятность того, что наша гипотеза не подтверждается, составляет там 95%, а вероятность ошибки всего 5%, как-то так.
Но здесь вот можно всегда визуально себе представить, что есть некое распределение, есть критическая точка, которая разделяет область нулевой гипотезы, которая слева находится, и область альтернативы, которая находится справа. Вот и все. И если попасть в левую часть графика, то это значение, допустим, там не отличается от нуля, наше проверяемое. Ну, так, опять же, все это условно. А если попадать в хвостик, то в хвостике как раз уже отличие от нуля значимо, все равно большое какое-то. Чем дальше мы в хвост уходим, тем лучше, грубо говоря. Ну, то, что там уже все точно, абсолютно, да, все хорошо будет. любая гипотеза отвергается. Потому что довольно часто все-таки мы хотим и ждем подтверждения альтернативы. Например, если я проверяю до и после эксперимента среднее значение, там люди посмотрели рекламу, и после рекламы выросли продажи. То есть было среднее значение продаж до рекламы и среднее значение продаж после рекламы. Прекрасно, выросли продажи. И я могу сказать, что мне нужна альтернатива. Мне не нужно то, что продажи остались на том же уровне. То есть мне нужно попадать в хвост. Это такой вот первый такой этап понимания, как вообще представить себе проверку гипотез. То есть, конечно, в разных распределениях по-разному будет формулироваться само правило. То есть там, может быть, разные как-то области будут изображены, но так вот визуально обычно и происходит. То есть есть граница, которая разделяет альтернативу и основную гипотезу. То есть мы уходим либо в хвост, либо не уходим в хвост, остаемся внутри колокола.
Ну да, и в принципе, опять же, если попытаться как-то вот для себя, опять же, понять, что все-таки это значит, потому что, мне кажется, вот я же говорю, когда мы говорим о трудностях понимания статистики, это как раз трудности интерпретации и переведения для себя на какой-то человеческий язык. То есть, когда мы говорим, вот мы себе представляем, значит, у нас есть какое-то, значит, распределение, допустим, это нормальное распределение, то есть у нас какой-то вот колокол такой нарисован. Простой пример, который, наверное, можно для себя представить, это человеческий рост. Вот у нас есть общее, там, вот у нас есть, да, все люди на Земле, средний рост, допустим, там 1.70 м. И для этого распределения нам нужно знать вот как раз ту самую сигму, то есть это отклонение, да, стандартное отклонение. То есть что это значит? Это значит, что вот в пределах плюс-минус одной сигмы, то есть если, например, мы говорим, что средний рост человека 170 сантиметров, при этом там сигма у нас будет равна, не знаю, 10. Вот. Это значит, переводя на русский язык, что если мы возьмем промежуток минус сигма и плюс сигма, то есть от 160 до 180, вот в этот промежуток у нас должно лечь примерно 68% всех наших людей. В интервал плюс-минус 2 сигма, соответственно, от 150 получается, то есть 170 минус 20 и 170 плюс 20, от 150 до 90 у нас должно лечь примерно 95% всех людей. В интервал в 3 сигма, то есть, соответственно, от там, 140 до 2 метров, у нас должно войти 99,8% всех людей. И, соответственно, чем больше мы отклоняемся от нашего среднего значения, насколько стандартных отклонений мы отклоняемся, это говорит нам вероятность того, что мы вот возьмем случайного человека и что он попадет в этот промежуток. То есть если мы, и более того, мы можем в обратную сторону, это тоже работает. То есть если мы возьмем вот случайно выбранного человека, и у него там рост будет, я не знаю, 2.35, будет какой-нибудь баскетболист или волейболист невероятно высокого роста, зная вот это распределение, зная среднее отклонение, зная среднее, мы можем посчитать, а вообще, с какой вероятностью нам выпал этот шанс. То есть, грубо говоря, выбрав следующего такого же человека, какая вероятность того, что мы выберем еще одного человека ростом 2.35. И вот это же значение сигма часто можно слышать вот в каких-нибудь там результатах физических, когда там, не знаю, у нас идет речь там о физике элементарных частиц. Вот когда нам говорят, что если вот открыли новую элементарную частицу и там степень уверенности столько-то сигма. Что на самом деле это значит? То есть, еще раз, сигма — это у нас, получается, наше стандартное отклонение. То есть, если у нас есть какой-то результат, который мы предполагали, и, соответственно, результат, который мы нашли. Если у нас эти результаты отличаются меньше, чем на одну сигму, то вероятность того, что эти два часа статистически одинаковые, то есть с точки зрения нашего эксперимента, они фактически не имеют между собой разницы. То есть это значит, что вероятность того, что два числа там согласуются друг с другом, она получает у нас больше 32%. Вот. И вот в случае, например, физики элементарных частиц, в таком случае говорят, что два числа просто совпадают друг с другом в пределах погрешностей. И если у нас отличие уже идет меньше 3 сигма, то вероятность того, что эти два числа совпадают, она больше больше 0,2%, но, опять же, в той же физике, например, элементарных частиц, такой вероятности ее недостаточно для серьезных выводов. То есть, как, вот эти вот статистические флуктуации, они достаточно серьезные. Если у нас идет отличие нашего результата от 3 до 5 сигма, то это уже повод задуматься. Ага, значит, у нас тут, скорее всего, что-то есть, надо в эту область дальше копать. Но, как правило, вот, опять же, это может отличаться от науки к науке, но вот в физике считается вот таким пределом 5 сигма. То есть, грубо говоря, это значит, что вероятность того, что результат наш, то есть, если мы, например, открыли какую-нибудь частицу, да, и нам, если мы говорим, что эту частицу открыли там, с долей уверенности в 5 сигма, это значит, что вероятность того, что это произошло случайно, она меньше 1-2 миллионной. То есть, это вот такой общепризнанный... общепризнанный порог, который нужно пройти для того, чтобы, например, сказать, что мы открыли что-то в элементарной физике. Ну и вообще вот это, что, то есть, когда вы видите в какой-нибудь там научной статье или в какой-нибудь новости о научной статье, что где-то упоминается вот это количество сигма, это, грубо говоря, означает степень уверенности в результате. И потом можно пойти посмотреть, соответственно, в процентном соотношении, сколько эта уверенность, во сколько она транслируется уже непосредственно численно. Значение. Но я еще хотел вот вам такой вопрос задать. Вот из вашей практики, вот работы на профи.ру, какие люди, потому что, опять же, во-первых, что мне кажется важно донести, что не обязательно в статистику должны учить только школьники и студенты, потому что это часто все-таки нужно в каких-то профессиях. Вот по вашему опыту, какие профессии чаще всего требуют какого-то знания статистики? Возможно, это нужно, там, не знаю, для повышения квалификации. То есть, кто все-таки к вам чаще приходит и что им нужно знать? Что они пытаются подтянуть? Где основные слабости у людей?
В связи с тем, что сейчас бум машинного обучения и такого интереса к этой теме и к анализу данных, да, люди приходят для того, чтобы подтянуть высшую математику, в том числе основы статистики, для дальнейшего изучения машинного обучения. Для перехода на следующий уровень, потому что все курсы требуют основ статистики, в том числе, ну, в каком-то приближении, опять же. Для работы статистика используется, конечно, во всех социальных науках. Довольно часто я работаю с психологами. Там обычно стандартный регрессионный анализ, когда нужно посмотреть влияние некоторых факторов на результаты какого-то исследования. Ну, например, люди проходят психотерапию, и, естественно, это добровольное такое мероприятие, когда человек может просто уйти в середине занятия и сказать, что больше сеансов психотерапии он посещать не будет по каким-то своим причинам. Здесь могут быть различные факторы. И здесь тоже зависимость, здесь тоже регрессия. То есть регрессия немножко необычная для нас, да, как бы принятие решений. Там человек уйдет из группы и не будет проходить психотерапию, или он останется до конца, то есть донетная такая регрессия, то есть зависимая переменная игроковая, к которой мы привыкли зависимая, она принимает только два значения, 0 или 1. Событие произошло или событие не произошло. И в качестве факторов могут выступать различные, какие-то понятные нам и непонятные. Например, влияет ли пол преподавателя или психолога, который проводит занятия по психотерапии, который проводит эту психотерапию, влияет ли, например, цвет комнаты, ну, такие какие-то совсем такие, придумываю сейчас от балды, чтобы понять примерно, что такое факторы, влияет ли, например, количество этих часов или продолжительность сеанса, все что угодно туда можно включить, конечно, это в зависимости от ситуации включается... Конкретным специалистам я придумала те факторы, которые совсем такие за уши притянуты, которых, может быть, не существует, естественно.
Так, а вот когда просто приходят психологи, они прям приходят с конкретными проблемами, и типа я хочу научиться понимать, значит, как мне это считать, или они все-таки понимают, что ага, чтобы там решать какие-то собственные задачи, мне нужно понимать статистику, мне нужно понимать основы, и, соответственно, просто с каким запросом приходят люди? Мне сложно себе представить среднюю осознанность людей, то есть насколько они понимают связь того, что ага, мне нужно пойти, мне нужно потянуть там основы статистики, тогда я смогу понимать то-то, то-то и то-то в своей работе. Или же у них все-таки идет какая-то прикладная задача, они приходят, значит, вот у меня есть там прикладная задача, я хочу понимать, насколько часто и какие факторы влияют там на то, что от меня уходят люди, или наоборот, там работает ли какое-то лекарство, или там работает ли какая-то терапия лучше, чем другая терапия. То есть вот с какими запросами в реальной жизни они приходят? Потому что, ну, одно дело как-то теоретически понимать, что им нужно, а другое дело все-таки, как они это формулируют. Мне кажется, вот это самое интересное в данном контексте.
Конечно, люди приходят с запросом: «Объясните мне, пожалуйста, на какие кнопки нажать сейчас». И второй запрос: «Объясните, пожалуйста, как интерпретировать эти результаты. Я вижу цифры, но я не понимаю, что они означают». Я делаю тест, психологи и экономисты, и другие люди, которые занимаются социальными науками, они говорят все на жаргоне, конечно, так же, как и физики. Они говорят: мы делаем Т-тест. Все сотрудники нашей фирмы делают Т-тест. Я тоже делаю Т-тест, но я просто жму на кнопку, я не понимаю, что я делаю. То есть я его делаю, а если я немножко поменяю формулировку задачи, я не понимаю, что мне делать, на какую кнопку мне нажать, как мне это интерпретировать. Возникла проблема при решении задачи, то есть данные есть в Excel, они загнаны в специальную программу, они обсчитаны, но программа выдает ошибку. По какой причине это может произойти? Да, то есть там, например, почему? Потому что, возможно, данные забиты неверно. То есть это может происходить не в автоматическом режиме. Возможно, кто-то перепутал одну переменную с другой, какие-то лишние переменные мы будем включать. На каком-то этапе мы хотим сделать несколько раз исследование, да, с включением разного количества переменных. То есть задача такая, максимум, объяснить быстро, что происходит, какие кнопки нажимать, что это означает и что показать научному руководителю или что для себя прояснить, потому что за сложными формулировками, которые записаны в выдаче программы, то есть программа выдает какую-то таблицу, там что-то будет написано словами, ну, в зависимости от версии программы, конечно, нужно понять, что это значит вообще. То есть если там будет надпись на китайском языке, вот обычно так это и воспринимают, человек это просто не поймет. Я не понимаю китайский язык, мне нужно объяснить, что значит стандартные слова там. То есть, грубо говоря, как выучить алфавит, или выучить там: «Привет, как дела? У меня все хорошо, там, меня зовут так-то» и так далее. Какие-то базовые вещи выучить. Понять, какие алгоритмы применимы к решению конкретной задачи. Опять же, да, я приводила пример про продажи приложений. То есть есть такая, например, задача: выходит новое приложение, и начальник говорит: вы должны как-то понять, что нам делать, какие статистические методы применить, чтобы я в течение недели вынес решение это приложение запускать на рынок, инвестировать в него или не инвестировать, или сказать, что этот проект заворачиваем. То есть этот проект нам не интересен совершенно. То есть придумать какой-то алгоритм, либо выбрать из существующих методов, ну, то есть на какую кнопку нажать. Это как в анекдоте, да, 99 рублей за то, что знал, куда нажать, и 1 рубль за то, что нажал. Это то же самое, потому что когда человек видит калькулятор, даже обычный Excel, он как-то не очень в этом всем ориентируется. Даже если все люди всю жизнь делают один тест, то не факт, что на 101 раз нужно будет делать тот же самый тест. Мало ли, какие задачи будут возникать. Ну, в основном, конечно, интерпретация результатов. Люди, которые занимаются вопросами какими-то и маркетинга, тоже обращаются с вопросом, потому что при том же АБ-тестировании есть очень много разных калькуляторов, и самое интересное, много разных статей, конечно же, да, и некоторые статьи противоречат друг другу. То есть есть такая задача, да, например, провести АБ-тестирование, человек проводит его первый раз в жизни вообще. Он скачал несколько статей, в том числе на Википедии, и в некоторых статьях написано, ну, совершенно разные, скажем так, факты какие-то и разные механизмы. То есть в одной статье пишут: нажмите на красную кнопку, а в другой пишут: нажмите на синюю кнопку. В одной статье пишут, что вы можете взять 100 человек, а в другой пишут, что вы можете взять 1 000 000 человек, и вам это будет мало. Что делать? Можно что-то с этим делать. Времени нет разбираться. То есть нет времени читать талмуды. Нет времени даже разобраться в основном какой-то базовой терминологии. То есть нужно просто нажать на кнопку и все. И потом как-то какой-то вывод сделать по числам, которые получились.
То есть, грубо говоря, люди хотят приоткрыть вот эту самую черную коробку, которая для них, да, как правило, представляет какой-то анализ, да. Ну вот, грубо говоря, да, вот проходит там, не знаю, маркетолог делает АБ-тестирование. Вот, опять же, вот мы приводили уже пример, да, вот у нас тестируются там две страницы, там процент уходов с одной там составляет там 80%, угу. С другой 85%. Достаточно ли этих данных, чтобы, значит, сделать вывод, что вторая определенно лучше, или же это все-таки в статистической погрешности лежит? То есть если мы там погоняем это еще неделю, то может быть там выровняется, а может быть наоборот, первая станет лучше. И как раз, ну, Мне кажется, этот момент очевидным, но не уверен, что он очевиден для многих, но очень часто важно именно понимать, как это внутри работает. И именно понимание того, как это внутри работает, дает тебе уже возможность как-то это интерпретировать на каком-то, ну, промежуточном уровне, а не только, значит, отсюда до печки, и вот там мы знаем, что, значит, смотрим, вот у нас там написано, если разница больше там 3%, значит, можно делать какой-то вывод. А если вдруг внезапно мы идем не по сценарию, не по скрипту, у нас там, допустим, там меньше людей прогналось через тест или еще что-нибудь, сразу нужно как-то это дело адаптировать, и не всегда вот те механизмы, которые готовы, даны людям, они не всегда работают. То есть, и люди, как правило, приходят все-таки немножко начать разбираться в том, что же на самом деле происходит. Вот. Правильно понимаю, то есть запрос, с которым часто приходят люди?
Да, конечно, и довольно-таки известно, что люди, когда приходят в Ашан, например, или приходят в маленький магазин, то в маленьком магазине проще что-то купить. А в Ашане начинаешь ходить туда-сюда, не знаешь, что делать там, по кругу, потому что очень много, глаза разбегаются. В статистике очень много методов, очень много кнопок, на которые можно нажать. Люди хотят понять, как это работает изнутри, естественно, да, или, допустим, врач, да, вот он изучает, как работает какой-то конкретный препарат. Там тестируются действительно живые люди, там часть людей принимает этот препарат, часть людей принимает пустышку. Вопрос, а действительно ли после применения этого препарата у них улучшилось общее состояние? Ну, соответственно, по анализам, да, по каким-то критериям своим. То есть здесь вопрос критериев, да, по каким показателям все-таки что-то рассчитывать, это адресуется тому человеку той профессии, который занимается исследованием, а вопрос, какой метод применить, уже, наверное, будет адресован мне. Ну, я довольно часто встречаю людей, которым нужно именно основы рассказать, базу. Потому что база – это формула и определение, какая-то теория, книжки порекомендовать в конце концов, то есть какую-то маленькую консультацию провести, да, есть какие-то стандартные сайты, которые можно почитать, потому что в интернете много информации, но эту информацию нужно фильтровать, для этого нужно потратить какое-то время. А если она уже заранее кем-то отфильтрована, да, проработана, есть какие-то учебники, хорошие учебники, есть плохие учебники, есть учебники, которые трудно читать гуманитариям и вообще людям, далеким от математики, без математического бэкграунда, им не нужно это все там узнавать до молекул разбирать, да, или физикам, там, у физиков вообще свой язык, понятное дело, ну и у всех, у любой профессии свой какой-то язык, но основы они все есть, и какие-то базовые вещи, да, нужно для себя представить, потому что, возможно, этого достаточно будет. Или какая-то описательная статистика. У врачей довольно часто возникает ситуация, когда нужно просто сделать описательную статистику, посчитать действительно среднее, моду, медиану, посмотреть, какое распределение, и посчитать стандартное отклонение, все, больше ничего не надо делать. Даже для таких запросов люди теряются, они не очень представляют себе и как работать в стандартной программе типа Excel, и что нужно делать. И тут нужно какой-то экскурс маленький. Маленький, большой, в зависимости от возможностей по времени, потому что когда человек работает, и ему это нужно для работы, всегда времени достаточно мало.
Ну да, мне кажется, вывод, который можно сделать из нашего сегодняшнего выпуска в целом, что, во-первых, статистика — это очень большая область, и в ней можно долго копать, если сильно захотеть, однако понимать какие-то действительно базовые понятия, понимать, как это работает, что такое там банальные, что существуют там разные распределения, что там среднее не всегда дает нам какой-то реальный показатель, и опять же, ошибка, с которой я встречаюсь в последнее время очень часто, которая я подмечаю, это когда у нас какое-то среднее значение, то есть если мы опять же берем сам такой пример на поверхности, который, мне кажется, берем какую-нибудь среднюю оценку фильма или игры, вот, допустим, вот на IMDb стоит оценка там 6,5 у фильма, и сразу люди это среднее проецируют, то есть они берут статистическое, то есть значение, которое выдано с помощью там статистического анализа, даже самого простого, и начинают проецировать это на всех сразу, то есть среднее значение очень часто распространяют вообще на всех, то есть подразумевают как бы абсолютно такое ровное распределение, что вот если у фильма на IMDb стоит, например, 6,5, то значит всем людям условно этот фильм понравится на 6,5. Однако это не так. Есть очень разные распределения, есть очень, то есть может быть большая дисперсия у этого значения, то есть грубо говоря, кому-то фильм совсем не понравился, кому-то понравился очень-очень сильно, а может быть наоборот, что дисперсия маленькая и всем достаточно средний. И вот я же говорю, это очень частая ошибка, которую я вижу, когда средние значения интерпретируются как, скажем так, значения, которые применяются как ко всем участникам популяции, да. И вот это неправильно делать, и чтобы так не делать, нужно просто банально понимать какие-то основные понятия статистики. Надеюсь, мы в этом выпуске вам их донесли. Если у вас остались какие-то вопросы по статистике, или вы хотите какие-нибудь моменты уточнить, вы можете всегда их задавать в комментариях у нас на сайте berdikast.com под постом с этим подкастом. Ну и также все контакты Ольги я тоже оставлю, если вы вдруг захотите просить что-то у нее лично, либо же воспользоваться ее услугами как эксперта по статистике и подтянуть свои какие-то знания, то все эти данные тоже будут в шоу-нотах, вы знаете все это, где искать. Так что на этом предлагаю заканчивать. Вам, Ольга, спасибо большое, что сегодня пришли и так подробно рассказали о непростой теме, на самом деле, потому что я до сих пор нахожу для себя ее очень непростой и очень неинтуитивной, и очень сложно понимать.
Спасибо, Антон, за беседу. Да, подытоживая наш разговор, я действительно скажу, что даже я, когда смотрю средний рейтинг фильма, ориентируюсь на него и очень расстраиваюсь, когда фильм мне не нравится, но по рейтингу он достаточно хороший, должен был бы быть. Тогда я понимаю, что я попала в те самые маленькие проценты, и с этим ничего сделать нельзя. Ну и также, когда случается какое-то очень редкое событие, да, например, кирпич на голову упал, условно говоря, со мной такое тоже было. Конечно, это был не кирпич, а какой-то большой достаточно камень. Я подумала, да что ж такое, кирпичи падают с какой маленькой вероятностью, но я сейчас на себе это испытала. Это редкое событие, да. Но оно произошло, что делать? Такое тоже бывает.
В общем, учитесь, товарищи, интерпретировать статистику правильно. Для этого, я же говорю, для этого нужно хотя бы базовые понятия для себя усвоить, и тогда станет работать с информацией гораздо проще, а так как информации все время становится очень-очень много вокруг, то это умение работать с статистикой и ее интерпретировать правильно становится все более и более важным.
Да, это точно. Нужно начинать с базы. Это метод последовательных приближений. Сначала что-то крупное, потом помельче, мельче. Когда-то нужно остановиться, конечно.
Слушай, ну тогда давайте мы в нашем выпуске сегодня остановимся. Спасибо вам, Ольга, что пришли. Мне кажется, у нас получился классный и познавательный подкаст. Надеюсь, для многих слушателей он окажется полезным. Ну, а для самых стойких, тех, кто дослушал до конца, я еще раз напоминаю, что партнер этого выпуска – это сервис по поиску профессионалов Profi.ru. Это действительно удобно. Я по своему опыту могу сказать, что найти специалиста в какой-то конкретной области, когда он очень нужен, бывает очень непросто, начиная от банальной ситуации, когда у тебя прорвало трубу или там выгорел автомат на щитке, и нужен хороший сантехник или хороший электрик, или, например, когда нужно найти человека, который бы разбирался в автомобилях, чтобы что-то подобрать, там починить, подсказать, ну или когда нужно найти профессионала в любых других жизненных ситуациях, как, например, с репетиторами, как мы сегодня обсуждали, да, если вам нужно подтянуть какую-то конкретную область знаний, например, если вот вы маркетолог и вам нужно лучше понимать статистику, и не обязательно для этого должна быть какая-то срочная задача, это может быть ваш долгоиграющий проект по повышению собственной квалификации, а в таком случае Profi.ru тоже упрощает поиск специалистов, и даже если у вас не стоит сейчас каких-то конкретных задач, вы все равно можете пройти по ссылочке в шоу-нотах на Profi.ru, посмотреть, какие специалисты там доступны, может, вы найдете для себя кого-то нужного, хотя пока даже не подозреваете, что он или она вам могут пригодиться. Ну, а на этом я буду окончательно и бесповоротно закругляться. Еще раз спасибо, Ольга, за интересный выпуск. Я, в свою очередь, хочу также поблагодарить всех наших слушателей, которые подписаны на сервисе Patreon, на наш тир Berdikast Плюс, а именно это слушатели Алексей Верхоланцев, Алексей Панфилов, Андрей Сгириатович, Богдан Пришетько, Владислав Михалев, Денис, Дмитрий Хван, Дмитро Лапа, Иван Рубановский, Липпиц, Мишин Егор, Мэтью Малахов, Александр Чайковский, Александр Фищенко, Сергей Бондаренко, Владимир Агафонов и Владимир Ходаков. Если вы хотите присоединиться к этим людям, то проходите на patreon.com/berdikast, подписывайтесь на Berdikast Плюс. Также вы можете помочь подкасту, поставив ему оценочку в приложении Apple Podcasts или же iTunes на компьютере, а еще лучше можно оставить там полноценный отзыв, это крепко поможет теории Большой Бороды стать еще выше в рейтингах и быть доступным еще большему количеству людей. Ну а на этом точно все, переходите на Profi.ru по моей ссылочке в шоу-ноутах, да пребудет с вами сила, до следующего четверга и пока-пока.